Глава 7. День рождения Норта и Дейлы. Мара поселили где-то внизу, в одной из комнат первого этажа. Госпожа Фиала разъяснила Василисе, что по поводу воспитанника Черной Королевы никаких распоряжений не поступало, да и наверху в башнях могли проживать только члены семьи или особо почетные гости хозяина. Кроме того, няня сообщила, что самого Нортона-старшего дома нет. Он полетел за подарками для Норта и Дейлы. Сердито хмыкнув, Василиса больше ничего не спрашивала. Понимая, что ее не оставят в покое, она быстро исполнила все, что приказала няня. Помылась, причесалась, переоделась в простое зеленое платье, запихнула в себя ужин из двух блюд и лишь после этого была отпущена на свободу. Василиса неслась по коридору, гадая о том, где же могли поселить Маара. Был поздний вечер, все часы замка показывали начало 10, поэтому надо было спешить. Ей хотелось обсудить их прогулку по Золмеху, а еще мальчишка обещал научить ее пользоваться шаром связи, так почему бы не сейчас? Но возле входа в юго-восточную башню ее поджидал еще один гость замка. Завидев девочку, Марк мгновенно встал на ее пути, а для надежности еще и руки расставил в стороны. Поэтому ей пришлось затормозить, чтобы избежать с ним столкновения. Золотой ключник ничуть не изменился, разве немного отрастил свои жидкие пепельные волосы. Сейчас на нем был полосатый домашний халат и тапочки, настолько не вязавшиеся с его обычным надменным обликом, что Василиса даже сделала несколько шагов назад, словно увидела призрака. «Ты стала выше ростом, малышка Огнева». Голос Марка оказался лишен обычной насмешливости, поэтому Василиса еще больше насторожилась. «Как там Черная Королева?» — продолжил Золотой Ключник все в той же новой благожелательной манере. «Научилась у нее чему-нибудь?»
«Научилась», — уклончиво ответила Василиса. «А теперь извини, я спешу».
Она попыталась пройти, но Марк тут же схватил ее за руку.
«Несколько месяцев не виделись, а ты уже забыла старых друзей», — мягко пожурил он. «А ведь скоро нам всем придется лезть в эти древние замковые развалины. Надо держаться вместе. Может, даже забыть наши старые незначительные обиды».
Василиса так удивилась его словам, что даже моргнула несколько раз. А вдруг это какое-нибудь наваждение?
«Забыть обиды?» — переспросила она. «Это какую же из них?»
Марк приторно вздохнул. Видя, что Василиса не спешит убегать, он отпустил ее и продолжил.
«Старые друзья так любят предавать. Вот, скажем, ваш среброключник снова преданно служит дяде. Я лично слышал, как Острогор просил его принять клятву, что он не будет водить дружбу с сомнительными часодеями, феями или ремесленниками».
«Фэш не мог такое пообещать. Ты врешь, как обычно!»
«Завтра сама увидишь», — пожал плечами Марк. «А еще я слышал, что он плохо отзывался о всей вашей семье. Так что не жди с его стороны дружественного приема». «Ну да ладно. Сейчас я говорю о другом. Я снова предлагаю перемирие, Огнева. Тебе ведь нужны новые сильные друзья, а?»
Не сдержавшись, Василиса презрительно фыркнула.
«Ты слишком коварен, чтобы стать чьим-то другом», — безапелляционно заявила она. «И только недавно ты угрожал мне. Забыл?»
Самым печальным видом Марк развел руками.
«Что было, то прошло. Я многое обдумал и решил, что был неправ по отношению к тебе. Я уважаю твоего отца и Елену, его самую близкую...»
Марк сбился, осознав, что говорит не то.
«В общем, в доказательство моих добрых отношений я мог бы сделать тебе подарок. Например, заставку в Часолисте».
«Спасибо, но у меня уже есть личный уголок».
Некоторое время Марк размышлял. Василиса терпеливо ждала. Она уже поняла, что сегодня вряд ли попадет к Маару. Часы показывали без 15:10, а ровно в 10 в замке начинался ночной час, и ходить по коридорам запрещалось. Кроме того, ей стало интересно, чем это Марк решил купить ее дружбу.
«Ну, хорошо. А заставку в заставке?»
Парень хитро прищурился.
«Там ты сможешь хранить самые тайные вещи».
«То есть это секретное место в моем личном уголке?» — заинтересовалась Василиса. «Что-то вроде сейфа, что ли?»
Марк медленно покачал головой из стороны в сторону.
«Не-а, это гораздо круче. Например, если твой личный уголок рассекретят, ты сможешь уйти во второй, еще более секретный кусок пространства. Часто бывает, что твою заставку проверяют, а ты даже не знаешь. Поэтому самые умные часовщики делают два уголка. Поверхностный, в который легко пробраться сразу через часолист, и тайный, куда можешь войти только ты. Такое часто делают, ну, скажем, защищаясь от излишнего внимания родителей».
«А, значит, твои родители так поступали, да?» — с любопытством спросила Василиса. Она ведь вообще ничего не знала о семье Ляхтичей. Реакция Марка ее изумила. Черные зрачки его глаз вдруг сузились, а лицо стало одного оттенка с волосами, пепельно-серое.
«У меня нет родителей», —
с усилием произнес он, на какое-то время став прежним Марком, злым и надменным. Василисе стало неловко.
«Я же не знала, прости», — пробормотала она. «А то не спрашивала бы».
Марк глухо вздохнул, словно сдерживая гнев.
«Ничего страшного. Все равно я никогда их не видел».
Судя по всему, эти слова дались ему очень нелегко. Он посмотрел на Василису с вызовом, как будто ожидал насмешки с ее стороны. Поэтому девочка поспешила сама перевести разговор на прежнюю тему.
«Так значит, это будет два личных уголка, но один в другом, да?»
«Именно так, Василиса. Это сложно, поверь мне. Но я сделаю это для тебя в доказательство своего доброго расположения».
От Василисы не укрылось, что Марк назвал ее по имени. Может, он действительно решил стать ее другом?
«Ну, посмотрим», — пошла она на попятную. «Это интересно, конечно. Погоди!» — вдруг пришла ей в голову мысль. «А разве для этого тебе не надо знать мое числовое имя?»
Марк дернул уголком рта, словно девочка сказала о чем-то неприятном.
«Ну, да», — протянул он. «Но не беспокойся, я не буду болтать. Я даже согласен сказать тебе свое, в знак доверия между нами».
Черные глаза блеснули, отразив свет настенного светильника.
«Я подумаю», — уклончиво произнесла Василиса. «А теперь извини, мне надо вернуться к себе, уже поздно».
«Не смею задерживать».
Марк снова схватил ее за руку и слегка пожал ее.
«До свидания, Василиса».
«Ну, пока».
«Да, послушай-ка», — донесся до нее голос Марка, когда она почти скрылась за поворотом. «А кто сделал тебе личный уголок?»
«Отец!»
— почему-то соврала Василиса и, больше не слушая, припустила дальше. Ей совсем не хотелось говорить о Фэше. Да еще с кем? С Марком. Наступило 15 мая, день рождения Норта и Дейлы. С самого утра в замке царила суматоха. В зале с фонтаном слуги накрывали столы, расставляли подсвечники, вазы с цветами и серебряную посуду. Весело щебеча, вереницы маленьких фей летали по залам и коридорам, украшая стены, окна и перила лестниц гирляндами живых цветов. Воздух благоухал ароматами жасмина и роз. С кухни доносились невероятно соблазнительные запахи выпечки. Пользуясь тем, что все заняты и до нее никому нет дела, Василиса спустилась на первый этаж, пытаясь разыскать Маара, но того будто и след простыл. К вечеру начали прибывать гости. Как обычно, Василиса установила наблюдение из своего окна. Издалека она видела всю группу встречавших, из которых заметно выделялась фигура какого-то высокого, незнакомого мужчины. Рядом с ним стояли виновники торжества — Норт и Дейла. Василиса еще не виделась с братом и сестрой, да и не особо страдала от этого. К замку слетались повозки и кареты, даже часолеты. К пристани прибывали огромные парусные корабли с разноцветными флагами. Василиса выглядывала драгоцеев, волнуясь, не может ли что-то помешать их прибытию. Как вдруг ее внимание было отвлечено. В дверь постучали. Может, это пришел кто-то из друзей?
«Войдите!»
На пороге стоял улыбающийся Маар.
«Привет, Василиса! — поздоровался он. «Извини, я сегодня целый день провел в Острограде, поэтому не пришел утром. Я вспомнил, что обещал тебя научить пользоваться шаром связи. Правда, всех уже зовут в зал, сейчас начнется».
«Ничего, в следующий раз», —
заверила Василиса, соскакивая с подоконника. «Прикольная комната», — оценил Мар. «Наверное, неплохо быть дочкой хозяина замка».
«А что, внуком королевского механика плохо?»
— фыркнула Василиса, быстро поправляя волосы перед зеркалом. Челка опять сбилась на бок. «Плохо в смысле количества эфларов в кармане. Мой дед свято верит, что деньги меня разбалуют».
«Мне тоже не всегда дают деньги», —
пожала плечами Василиса.
«Последний раз я использовала их на подарки друзьям под Новый год».
«Эфлары дают некоторую свободу. Мне уже 15, и ты знаешь, как-то надоело выпрашивать деньги на каждую вещь. Но для деда я всегда буду маленьким, хотя помогаю ему с очень сложными механизмами».
«А сколько стоит часолист?» — мигом заинтересовалась Василиса. «У меня есть несколько эфларов, и я могла бы...»
«Ну уж нет!» — мгновенно перебил Мар. «То, что я делюсь с тобой своей главной печалью, не значит, что я взял бы твои или чьи-либо еще деньги. Ты что, не знаешь пословицу «взять в долг, потерять друга навеки»?» Он рубанул ладонью крест-накрест. «Я просто хотел бы сам зарабатывать и тратить то, что заработал, естественно. Но дед говорит, что я еще ученик и все такое». Он скривился и неодобрительно покачал головой.
«Мне очень понравились ножны для черноключа. Это по-настоящему классная работа», — заверила его Василиса. «Думаю, что дед просто боится, что ты уйдешь от него, сам станешь мастером».
«Вот это верно», — вздохнул Мар. Впрочем, в следующую секунду он снова улыбался. «Ну что, поскакали? Я проголодался и не хочу, чтобы самое вкусное разобрали до нашего прихода». «Да, а ты знаешь одного чудака по имени Ник?» — спросил Мар, когда они уже вошли в зал и пристроились возле одного из столиков. «Такой себе Ник Лазарев».
Василиса тут же расплылась в улыбке. «Конечно знаю. Это же мой хороший друг, он живет в Лазаре».
«Тогда тебе от него привет. Мой дед разговаривал с его отцом, Константином Лазаревым. Разговор зашел и тебе. Лазарев спросил, как у тебя дела, а дед возьми да скажи, вон, мой внук с ней дружит. Ну, я и сказал, что все хорошо. Потом они ушли, а я спустился на их легендарную библиотеку посмотреть. Тут меня и нашел твой приятель. Очень просил передать, что ждет тебя, есть важные новости. Я говорю, давай передам, а он уклончиво так: не, это личное».
«Значит, Ника не пригласили на праздник», — задумчиво произнесла Василиса. «Ну, это понятно, конечно. Наши отцы не очень дружат. Интересно, будут ли остальные ребята из часового круга?»
Мар пожал плечами. «Извини, тут я совершенно не в курсе».
«Погоди, но как же я поеду в Лазарь?» — переполошилась Василиса. «Отец вряд ли меня отпустит».
«Все равно придется спросить». Мар внимательно смотрел на что-то за ее спиной. «Послушай, какая-то девчонка вот уже несколько минут машет тебе рукой».
Василиса быстро обернулась и увидела приближающуюся к ней Захару.
«Тебя не дозовешься», —
посетовала та после того, как они крепко обнялись.
«Я хотела, чтобы ты сама подошла к нам с Фэшем, но он раскусил мой замысел и тут же смылся».
Василиса от волнения прикусила губу.
«Значит, он продолжает злиться, да?»
Захара недовольно щелкнула языком.
«Не переставал ни минуты. Ты знаешь, я понимаю, что на него тогда серьезно накатило в зале печальных камней. Но ты совершенно не виновата. Его вообще с той поры словно подменили. Такой мрачный ходит. А это еще кто такой?»
Захара наконец увидела Маара с любопытством прислушивающегося к их разговору. И глаза ее опасно сузились.
«Как нелюбезно!» — и весело поморщился мальчишка.
«Это Маар, он часовщик, живет в Чернолюте», —
поспешила отрекомендовать друга Василиса.
«Познакомься с моей подругой Захарой. Она участвовала наблюдателем в...»
«Я хорошо осведомлен насчет всех, кто был в часовом круге», — оборвал Мар. «И уж тем более я наслышан о драгоцех».
«Вот как!»
— едко усмехнулась девочка.
«И по какой причине ты за нами шпионил, а? С какой стати?»
«Потому что я сам должен был входить в него», — беззаботно пояснил тот.
Левая бровь Захары изогнулась.
«Он мог стать черным ключником», — уточнила Василиса.
Но подруга лишь холодно усмехнулась.
«Но ведь не стал!»
Улыбка на лице Мара погасла. К счастью, разговор и так прервался. Послышался веселый перелив колокольчиков, запели скрипки, вскоре к ним присоединилась флейта. Торжественно ступая, в зал вошла Елена. Сегодня она надела длинное черно-золотое платье с высоким воротником. Не дать не взять кобра на двух ногах. За ней семенили Норт и Дейла, почему-то взявшиеся за руки. Норт-младший щеголял в темно-зеленом атласном мундире с мелкими золотыми пуговицами и выглядел так важно, словно был принцем. Его сестра нарядилась в ярко-алое платье, а на руки надела тяжелые рубиновые браслеты, наверняка подарок госпожи Мартиновой. Двойняшки были очень взволнованы и просто сияли от счастья. И неудивительно, ведь этот праздник приготовили только для них. Василиса вдруг подумала, а будут ли с такой же пышностью отмечать ее день рождения? Она представила, как так же важно вышагивает за Еленой, и весело фыркнула, заслужив удивленный взгляд Захары. Тем временем Норта и Дейлу усадили на два кресла с высокими спинками, и началась церемония вручения подарков. Певучим жеманным голосом Елена объявила, что Нортон-старший извиняется за свое отсутствие ввиду важных государственных дел, но прибудет, как только сможет. «А кроме того», — продолжила вещать Елена, — «так как это первый день рождения двойняшек на Эйфларе, он отменяет символическую традицию не дарить детям никаких подарков на 15-летие. Вследствие чего он преподносит в дар своему старшему сыну Норту настоящего дрессированного часоящера, способного летать на очень длинные временные расстояния, а дочери — чудесную танкорожку с золотым рогом». Среди гостей послышались восхищенные охи и ахи. Многие захлопали. Дейла выглядела изумленной. Она постоянно озиралась, наверное, в поисках вожделенного подарка. Похоже, эта мысль занимала не только ее. Норт вытягивал шею, будто ждал, что сейчас в залу введут его часоящера.
«Нехило», — прошептал Маар. «А тебя чем на день рождения балуют, интересно?»
«Ну, отец часолист дарил».
Так же тихо ответила ему Василиса.
«А, понятно».
Маар замолчал и прищурился, думая о чем-то своем. Девочка вдруг вспомнила, какой у него самого был потрепанный часолист, и ей почему-то стало неловко. Она уже собиралась рассказать Маару, что вообще-то ее часолист был единственным подарком отца на все ее 13 дней рождений, как неожиданно снаружи донесся чей-то громкий свист и вслед за ним мощный звериный рык. Возбужденно переговариваясь, гости поспешили к окнам. Надо сказать, их взору открылось невиданное зрелище. В небе, на уровне верхних башен, парило странное существо, похожее на дракона. У него было узкое туловище, покрытое блестящей темно-зеленой чешуей, костяной гребень, идущий вдоль тела, и длинный хвост с наконечником, как у часовой стрелы. На остроносой морде горели злобные ярко-алые глаза. Но самое интересное — зверем управлял всадник. Издалека можно было разглядеть, что у него светлые волосы и костюм из черно-золотой ткани.
«Интересно, кто это?» — вслух поинтересовалась Захара. «Не просто управлять ящером».
«Это Марк. Кто же еще? Не видишь, как красуется?»
Узнав столь знакомый голос, Василиса еле сдержалась, чтобы не обернуться. Вместо этого она лишь скосила взгляд. «Ну да, пожалуйста». За левым плечом Захары сам Фэш нарисовался.
«Наверняка он будет участвовать в гонках», — продолжил мальчик. «И, конечно же, Огнев-младший даст ему на время свою зверушку».
Тем временем представление продолжалось. Марк гонял ящера по кругу, заставляя делать опасные крутые повороты. Периодически ящер издавал яростные рычащие звуки и пытался скинуть седока вниз.
«Может, он все-таки его сбросит?» —
мечтательно произнесла Захара. У Фэша на щеках показались ямочки.
«Вот это был бы подарок!» — выдал он, обращаясь только к сестре.
Оба прыснули. Василиса тоже улыбнулась, но все же хранила молчание. Фэш даже не смотрел на нее, по-видимому, даже не собираясь общаться. Маржа напустил на себя невозмутимый вид, с интересом поглядывая на всю компанию.
«А вот и Маришка», — бесстрастно продолжил Фэш. «Кто бы сомневался, что она упустит такой шанс покрасоваться».
Василиса проследила за его взглядом и увидела, что по небу несется красивый изящный танкорог с идеально белой гривой и золотым рогом. У него была наездница в развивающемся ярко-зеленом наряде и, правда, очень похожая на хрустальную ключницу.
«Может, они собираются участвовать в гонках? Как думаешь? Видишь, у тебя будут серьезные соперники!»
Фэш пренебрежительно фыркнул. «Ящер, конечно, мощная зверюга, но неповоротливая. Им тяжело управлять. Да и подчиняется он боли. Ящер не любит людей, не привязывается к ним, никогда не станет тебе другом. А вот тонкорог развивает огромную скорость, если его дрессировать, конечно».
«По-моему, Маришка очень уверенно держится»,
— вновь подначила Захарра. Фэш завел глаза к потолку и глубоко вздохнул, всем своим видом показывая, что объясняет очевидное. «Конечно, ведь она с детства ездит на тонкороге. Ее семья занимается разведением лучших пород эфирных животных. Им принадлежит огромный лесной парк». «Нортон Огнев сегодня приедет, не знаешь?» — вдруг тихо спросил он, обращаясь только к Захаре.
«Почему бы тебя не спросить у его детей?» — лукаво улыбнулась девочка. «Ты, наверное, не заметил? Одна из его дочерей стоит прямо возле меня».
У Василисы в один миг вспыхнули уши.
«Я не знаю», —
пробормотала она. Мар весело прищурил кошачьи глаза, в открытую наблюдая за ее смущением. «Вообще-то я пришел за тобой, Захарра», — отстраненно произнес Фэш, по-прежнему делая вид, что они с сестрой одни в этом зале. «Рок приказал позвать тебя. Сейчас будем дарить подарки. Так что идем. Чем скорее избавимся от всей этой тягомотины, тем лучше». Захарра виновато пожала плечами и, помахав на прощание Василисе, дала брату утащить ее за собой. «Кто это такой?» — спросил Маар после их ухода. «Какой надменный парень! Давно таких не встречал!»
«Это Фэш Драгоций», —
угрюмо произнесла Василиса.
«Да, он надменный, вспыльчивый, злопамятный и вообще эгоист».
«А еще сереброключник», — резюмировал Маар, ученик Острогора, сбежавший от него, а потом вернувшийся. «Ну-ну».
«Ты действительно все про всех знаешь», — неприязненно ответила Василиса. У нее резко испортилось настроение.
«Я бы тебе советовал держаться от него подальше», — неожиданно добавил Маар. «И от его сестры тоже. Как вообще можно дружить с учениками самого Острогора? Они предадут тебя по первому же его зову!»
Терпение Василиса лопнуло.
«Какое твое дело?» — прошипела она. «У тебя забыла спросить, с кем дружить!»
«Ну-ну, не сердись», — примирительно произнес Маар. «Идем лучше подарок вручим. Я оставил его у самого входа. Надеюсь, никто не стащил. Впрочем, ему же хуже».
Они пошли напролом через толпу гостей, ориентируясь на ярко-желтую коробку, перевязанную розовым бантом. Она преспокойно себе стояла на одном из столов. Тем временем из гостей образовалась длинная очередь. Все желали поздравить Огневых. К счастью, дело быстро продвигалось. Каждый дарящий произносил небольшую поздравительную речь, отдавал подарок и уходил. При виде сестры лица Норта и Дейлы одинаково скривились. Впрочем, и сама Василиса никак не могла выдавить из себя хотя бы улыбку. К счастью, роль дарящего взял на себя Маар.
«От лица Черной Королевы рад приветствовать виновников торжества брата и сестру самой Василисы Огневой, знаменитой Черной Ключницы!»
Начал он на одном дыхании, мгновенно заслужив яростные взгляды двойняшек.
«И спешу поздравить вас от всей души с 15-летием и пожелать одному силы, честности и храбрости, ну хоть немного, а другой — ума, ну хоть капельку!» — громко продолжил он с самой невинной улыбочкой.
Позади кто-то кашлянул, скрывая смешок, кто-то сердито зашептался. Ирония фразы Маара не осталась незамеченной.
«Ах ты ж!» — прошипел Норт, привставая с кресла.
Но Маар, сделав удивленно-недоуменное лицо, тут же усадил его на место, бросив на колени довольно-таки увесистую коробку с подарком.
«И прошу принять эту удивительную лампу, сделанную на фабрике «Золотой механизм» по чертежу вашего многоуважаемого отца!»
Норт, уже собравшийся запустить в Маара его же подношением, опустил коробку на колени. Вернуть вещь, изготовленную по чертежу отца, было бы неуважением к нему, а не к этому странному мальчишке с нахальными кошачьими глазами. Маар тем временем поклонился, Василиса буркнула «присоединяюсь», и они вместе, давясь от едва сдерживаемого смеха, уступили место другим желающим поздравить двойняшек с днем рождения.
«А что это за лампа такая?» — полюбопытствовала Василиса, когда они отошли подальше. Лицо Мара тут же расплылось в улыбке.
«Это музыкальная лампа-ночник в виде фонаря. Как только внутрь ставят горящую свечу, специальный механизм начинает ее вращать. Через узорчатые стенки по комнате разлетаются красивые тени. Начинает звучать таинственная, чарующая мелодия. Уверен, твой брат с сестрой подерутся из-за нее».
«Ну и зачем было дарить им такую замечательную вещь?» — удивилась Василиса. «Поверь, они точно не заслужили».
Улыбка Маара стала еще шире.
«Погоди с выводами, я же не договорил еще. Стенки фонаря исполнены в виде крыльев летучих мышей. И знаешь, это не случайно. Всего лишь через несколько минут на звук этой мелодии, в которой есть особый ультразвуковой сигнал, прилетают все летучие мыши, которые только есть в округе. Хозяина такой лампы ждет незабываемая ночка, поверь. Представляешь, сотни маленьких лапок скребутся к тебе в окно».
Василиса хмыкнула и, не удержавшись, бросила косой взгляд в сторону именинников.
«Уверена, лампу заберет себе Норт», — убежденно произнесла она. «Он всегда был главным. А правда, что ее придумал мой отец?»
«Конечно», — кивнул Маар. «Я взял ее с особой полки, еле убедив Клокера, что действую по приказу самого Нортона Огнева. Пришлось даже часограмму с тобой показать. Кстати, только тогда и поверил, представляешь?»
«Интересно, как он вообще до такого додумался?» — ухмыльнулась Василиса.
«Может, его вдохновил знак Ордена Непростых? Да, если начнут спрашивать, зачем мы выбрали такой подарок, скажи, что просто понравилась красивая лампа. Правда, мне все равно может достаться на орехи, потому что я часто бывал на Золмехе и хорошо знаю, что где лежит. Да и репутация у меня не очень, сама понимаешь».
«Тогда я буду всем говорить, что сама ее выбрала», — рассудила Василиса. «Ты мне сказал, что лампу придумал отец, и поэтому я решила ее подарить, хотя вначале хотела оставить себе. Вот. Нормально?»
«Крепкое алиби», — одобрил Мар. «Ну и спасибо. Я приятно удивлен, что ты хочешь меня защитить».
«Мы же друзья»,
— улыбнулась Василиса.
«В таком случае не пойти ли нам съесть чего-нибудь?» — предложил Мар, усмехаясь. «Я ужасно проголодался, пока стоял в этой подарочной очереди».